Сюрен был убежден, что Халиб пройдет в любую крепость и найдет господина Метелкина, значит, Халибу надо, чтобы новость, за которую он намерен ограбить саркисянца, Метелкин услышал не из уст Халиба, которого он не знает, а из уст Сюрена, его старого знакомого. Сюрен решил обдумать эту мысль на досуге, а пока что назвал сумму в 10 раз меньшую, чем та, которую требовал Халиб. Халиб сказал: «Я очень сожалею, что у нас разговор не получился. Потому что хоть ты и армянин и неверный, но ты достойный человек. Я тебе всегда с уважением отзывался, господин Осман Гюндюз, да будет хорошо ему на небесах». Сюрен зевнул и сказал:
«Мне жаль, что ты нарушил мой сон, сосед. Была ли в том нужда?»
«К сожалению, Сюрен, — сказал Халиб, — ты будешь всю жизнь грызть локти из-за своей похабной жадности, потому что мои слова стоят больше, чем весь этот город». Сюрен понимал, что Халиб в самом деле принес важные вести. Конечно, он преувеличивает их значение, конечно же, он хочет вытащить из Сюрена вдвое больше, чем стоят эти новости. Но кто скажет, как ценить новости?
«Ну ты хоть намекни, в чем дело, — сказал Сюрен. — Где ты видел, чтобы серьезный негациант бросал деньги просто так, под пустое обещание?»
«Я не делаю пустых обещаний, — рассердился Халиб и снова начал разыгрывать комедию ухода. — Я пошел к Метелкину. Я проберусь к нему, не опасайся, Сюрен, но ты не получишь ни пары прибыли».
«Ты хочешь сказать, что Метелкин даст мне больше, чем ты получишь от меня?
Клянусь Аллахом».
«Ха-ха-ха. Любая половина твоей цены, — сказал тогда саркисянц. — Ты знаешь, как я рискую».
«Деньги наличными, — согласился Халиб. —
Ты сошел с ума. Кто хранит дома наличные?»
«Ты получил эти деньги и еще немного больше вчера после обеда, — сказал Халиб. — Ты не успел их спрятать, а банку ты не доверяешь».
Сюрен развел руками. Он не мог не улыбнуться, хотя тут же начал высчитывать, кто из близких перекуплен турками.
Они прошли в кабинет Сюрена. Тот достал деньги из сейфа, и Халиб медленно пересчитал их. Большие часы, стоявшие на полу, пробили 2 раза. Было 2 часа ночи. Когда Халиб кончил свой короткий рассказ, Сюрен не стал делать вид, что информация, полученная им, в самом деле ценности не представляет. Он проводил Халиба до ворот и закрыл ворота за ним. Затем он уселся за стол в своем кабинете. Ему было о чем подумать, хотя совсем не оставалось времени, чтобы думать. Долг повелевал ему немедленно бежать к Аспасии и сообщить ей новости. Однако он понимал, что Аспасия ему ничего не заплатит за его рассказ. Да и безумие было бы просить у нее денег, а Спасия скорее пойдет с ним в постель, чем расстанется с монетой, при условии, что в постель с Сюреном она не пойдет ни за какие деньги. Но не сказать ничего о Спасии означало предательство. И неизвестно еще, как гремучая Гюрза отомстит Сюрену за это. Следовало найти путь, на котором можно приумножить отданные Халибу деньги и в то же время не рассердить госпожу Теофилата. В конце концов, после 5-минутной внутренней борьбы победила корысть, и Сюрен, накинув темный пиджак и надвинув на уши котелок, несмотря на то, что ночь была достаточно теплой, отправился в цитадель, где в бывшем доме для приезжих при губернаторе Трапезунда теперь располагались номера для штабс-офицеров комендатуры и интендантства. Там жил подполковник Метелкин.
Выгода проживания в номерах заключалась в том, что за них можно было и не платить, и в то же время ты был застрахован в какой-то степени от воровства и даже грабежей.
Была половина 3-го ночи, когда округлая фигура негацианта в черном котелке и пиджаке с поднятым воротником появилась на площади цитадели, которую бдительно охраняли солдаты. Правда, в это время они, разумеется, спали, для чего у въезда на площадь были выставлены деревянные скамьи. Сюрен, привидением деловитого свойства, смело прошел между деревянными скамейками, отмахнувшись от могучего храпа часовых, и быстро пересек площадь, ярко освещенную лунным светом. Окна в 2-этажном доме для штаб-офицеров, разумеется, не горели, Входная дверь была заперта, однако Сурен не стал утруждать себя попытками пробиться через парадный подъезд, а не снижая скорости, обогнул дом и, толкнув заднюю дверь, поднялся на второй этаж. Добравшись до двери номер 6, он попробовал, не заперта ли она. Дверь была заперта. Тогда Саркисян постучал в нее условным стуком. Именно так стучала в дверь Метелкину Русико до того, как Метелкин увлекся профессоршей и покинул на время свою прежнюю возлюбленную. Метелкин вскочил почти сразу, застучал босыми пятками к двери, приоткрыл ее и, не выглядывая, прошептал: «Заходи, заходи, заходи, я уж тебя заждался». Что было ложью, потому что Метелкин только что спал без задних ног. Сурен скользнул в дверь, закрыл ее за собой, и Метелкин по запаху понял, что его провели. «Кто?» — спросил он строго. «Кто посмел?» — отступая при этом назад, где на спинке стула висела портупея с кобурой.
«Это я, Саркисянс, у меня срочное дело», — Негасан заговорил быстро, но по возможности внятно. «Прости, что разбудил».
«Что?» Метелкин уже не сердился, он был быстрым на мысли и слова человеком. «Что-нибудь со Спасией?»
«Нет, с Измаилом. Можно я сяду?»
«Только свет я зажигать не буду», — сказал Метелкин. «Не хочу, чтобы завтра весь гарнизон знал».
«И правильно делаешь», — сказал Сурен. «Ко мне только что приходил Халип. Знаешь Халипа?»
«Это тот, которого Гюндюс посылал на мокрые дела?» — спросил Метелкин.
«Он продал мне новость».
«За сколько?»
«За 1000 лир».
«Уменьши цифру в 100 раз, поверю». Заскрипели пружины, ветеринар уселся на кровати. «А ты садись».
«Спасибо. Я в самом деле заплатил эти деньги. Вот расписка». Негациант издали показал Метелкину белую бумажку. Хоть лунный свет и проникал в окно, понять, что на бумаге написано, не было возможности.
«Ты не такой идиот, чтобы прибежать сюда в 3 часа ночи», — сказал Метелкин. Он взял графин с водой и налил себе в стакан. «Что случилось? Почему ты побежал ко мне, а не к Аспасии?»
«Потому что Аспасия не вернет мне денег, которые я заплатил».
«Говори».
«В транспорт Измаил заложена мина».
Метелкин неудачно двинул графин, и тот рухнул со столика, грохнулся о пол вдребезги. «Ах, черт!» — Метелкин выпрямился. «Кто положил?» — спросил он. «Немцы?»
«Это знает только Рефик. Рефик говорил с незнакомым Халибу человеком. Рефик сказал, что он все исполнил и отомстит за смерть Гюндюза».
«Что еще известно?» «Ну, говори, уж скоро утро, какая бомба?»
«В каком смысле?»
«Если ты пронесешь на транспорт гранату, ничего не случится, ты только убьешь человека. Должна быть большая бомба, большой заряд, который может сделать отверстие в борту такое, чтобы транспорт пошел ко дну. Нужен целый ящик динамита».
«Там есть целый ящик динамита».
«Не может быть, враки! Груз транспорта досматривался, ящик со взрывчаткой никто бы не пропустил».
«Пропустили».
«Почему ты так уверенно говоришь?»
«Потому что был груз, который не досматривали. Груз Московской археологической экспедиции».
«Ты с ума сошел? Я сам все проверял».
«Вы уверены?»
«Ой, ни в чем нельзя быть уверенным. Давай на радиотелеграф».
«Погодите, господин офицер», — сказал Сурен. «Вы только все погубите».
«Там 300 раненых!» — воскликнул Метелкин. Сурен зашипел на него, и Метелкин, продолжая кричать, перешел на шепот.
«Там погибнут люди!» «И все же прошу вас, не спешите!»
«Почему? Меня ничто не остановит!» Метелкин рыскал по полу в поисках сапог.
«Разреши обратить твое внимание, — сказал Сурен, — на остальной груз археологической экспедиции. Конечно же, забота о людях — первейшая задача, но вы уверены, что хотите, чтобы сейчас, в панике и спешке, кто-то начал вскрывать все ящики экспедиции? И если там окажутся не черепки, а что-то другое, если будет так, ты уверен, что профессор Авдеев и его супруга не вспомнят твоего имени?»